Квинтэссенция. Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 2 ноября 2021 года, 12 часов дня в Москве. И с вами на Tales Media, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин. И мы продолжаем читать книгу пророка Михея. Начали мы это чтение с разговора о коррупции души и очень, на мой взгляд, нелицеприятной беседы по поводу того, как умаляется дух и как возвеличивается плоть. Но, как известно, по старинной нашей поговорке, гласящий, что рыба гниет с головы. Третья глава книги пророка Михея – это пророчество, обращено уже к тем людям, которых принято называть элитой. Или более цивилизованное название такое – правящие круги. В то время, конечно, к ним относились лидеры как светские, так и религиозные. Аристократия и священнослужитель. И Михей очень любопытный, ведет с ними диалог, и похоже, что диалог этот в равной степени внутренний, настолько же, насколько он и внешний. И сказал я: слушайте главы Иакова и князья дома Израилева, не вам ли должно знать правду? А вы ненавидите доброе и любите злое, сдираете с них кожу их и плоть с костей их. Едите плоть народа моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите, как бы в горшок, и плоть как бы в котел. И будут они взывать Господу, но он не услышит их и сокроет лицо свое от них на то время, как они злодействуют. Знаете, я, наверное, не буду говорить сегодня о несправедливости угнетателей во власти. Слишком уж это, на мой взгляд, избитая тема. Я хочу немножко вот эту проблему растленной элиты в другом свете показать. И вот почему тема нашей сегодняшней передачи будет звучать необычно. Внутренний свет или внешняя осведомленность. И я хочу предварить эту беседу словами нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Понимаете, мы как тогда, так и сейчас, мы живем в очень странное время. Время, в котором мы думаем, что освещенные улицы и площади автоматически знают тепло, означают тепло и свет в домах, а это далеко не так. И вот Михей, обращаясь к так называемой элите, к людям, которые должны были знать правду, хотя бы в силу своей осведомленности, к людям, которые мало того, что они стригут овец, так они еще эту шерсть с кожей вместе снимают. Мало того, что они давят на людей, так они еще их и калечат. Почему? Откуда такая невежественная, грубая несправедливость? С чего вдруг люди, стоящие у власти, вдруг решили, по мнению Михея, что их должность, положение, состояние – это их заслуга? И все это ведет меня вот к какой мысли. Зададим себе вопрос, дорогие радиослушатели, что освещает нашу жизнь в этом внешнем мире? Причем я, конечно, говорю, использую слово «освещает» как в прямом, так и в переносном смысле. Успех, карьера, власть, богатство. А понимаете, если мы позволяем этому всему становиться своего рода прожектором, который освещает нам душу, мы встаем на очень опасный путь. Путь, в котором все наше понимание, в том числе и понимание религиозное, рискует стать темным. В довольно популярном, не так давно вышедшем фильме «12 лет рабства» мне очень сильно запомнился момент, когда плантатор, избивающий своих чернокожих рабов, читает им Библию. И читает им именно отрывок из Евангелия, где Христос говорит, что негодный раб будет бит и наказан. И с таким, знаете, милым выражением лица этот плантатор говорит: я ничего от себя, ребят, не делаю, я просто делаю то, что написано в Библии. Не думаю, что это какой-то оригинальный пример, тот, который я сейчас использую. Но давайте вспомним знаменитый роман «Хижина дяди Тома» Гэрриет Бичер Стоу, автор этого романа, дочь пастора, которая была глубоко возмущена тем, как внешняя действительность проливала свет на внутреннее понимание того, что в Библии написано. Вот в чем ужас-то. И вот эти, казалось бы, простые примеры ведут меня еще дальше. Ведут меня к тому, что соблазн, обман, если хотите, опасен именно этой своей неотразимой внешней привлекательностью, которая способна придать блеск всему самому отвратительному, самому гнусному и самому опасному. Вспомните, вспомните Еву в саду. И увидела она, увидела, что плод, запретный плод, приятен на вид и сладок, и дает вожделенное знание. Посмотрите, как коварен обман. И, конечно, есть примеры многочисленные, более сложные или более простые, как хотите, но суть того, что я хочу сказать сегодня, я выражу опять в повторяемом названии этой передачи. Где грань между внутренним светом и внешней осведомленностью? Они что, люди, стоящие в власти, которые вместе со шерстью снимали совет шкуры, не знали, не понимали? Смотрите, как, по словам Спасителя, свет, который в нас, вдруг неожиданно обращается в тьму. И еще раз повторю мысль пророка Михея. Не вам ли знать правду? А вы ненавидите доброе и любите злое. Вы едите людей, вы питаетесь человеческими жизнями. Ведь люди, которыми вы руководите, над которыми вы властвуете, за счет которых вы богатеете, за счет которых вы пользуетесь преимуществами своего положения. Ведь эти люди взывают к Богу, говорит Мессия. И самое главное, то самое стадо, которое вы стрижете, те самые овцы, которых вы поедаете, сокрушая их кости, это ведь стадо Господне. Что же вы делаете? Может показаться, на первый, и только на первый взгляд, что речь идет о несовершенстве системы управления. Многим там кажется так. Ну, на мой взгляд, это очень большое заблуждение. Мы с вами в прошлой беседе говорили уже о модели того сознания, о модели как о представлении о том, как все должно быть и как оно есть на самом деле, о модели как способе существования. И тогда модель была центростремительна и иерархична. Мы тоже об этом говорили. Сегодня модель, конечно, демократична, но она еще и центробежна. И неизвестно, что хуже. То ли диктатура демократического общественного мнения, которая решает вдруг сегодня, что черное можно назвать белым, то ли угнетающая иерархия силы, о которой мы тоже с вами говорили. Ведь зло в плане сообщества постигает нас тогда, когда мы перестаем жить друг для друга, когда мы пытаемся жить за счет друг друга. Об этом Элиот, удивительный поэт английский, выразился очень хорошо. Зачем, спрашивает он, вы строите города, чтобы жить в них за счет друг друга? А тут, по словам пророка Михеи, еще один нюанс возникает. Так называемая религиозная система, а именно пророки, вводят людей в заблуждение. Они проповедуют мир там, где мира-то, в общем, нет. Они говорят благословение тому, кто что-то кладет им в рот. Вот вам загадка, тайна, беззаконие, которое в человеческом сообществе распространяется. Независимо от модели существования и от типа сознания. Одни осведомленные живут по праву сильных, другие угнетенные носят за пазухой зло. Ходят, знаете, как люди ходят, с кукишем в кармане или с камнем за пазухой. Но если раньше иерархичность и центростремительность той модели, о которой мы говорим, и эксплуатировали люди злые, непорядочные, то сегодня, на мой взгляд, и это мое мнение, демократичность и центробежность модели существования и тип сознания дает куда больше права на зло человеку, чем раньше. И разрешенные во всех почти странах аборты, и отрицание абсолютных авторитетов, и безликая, многоплановая, постоянно меняющая свой цвет общественное мнение по тому или иному поводу. И странные средства массовой информации, которые формируют и форматируют, я не побоюсь этого слова, сознание человека. И ну, раз смотришь, мнение какого-то актера, который, ну, удачно, хорошо, может быть, талантливо сыграл какую-то роль, вдруг начинает что-то весить вообще не в искусстве. И я вот думаю, откуда это, почему? Почему презираются авторитеты и традиции? Почему все, что сказано поколение задолго до того, как мы вообще стали думать и появились на свет, презирается и считается неавторитетным. И что нам делать? Что нам делать? чтобы свет внутри нас не стал тьмой, чтобы внешняя осведомленность не превратила нас в скептиков и циников, чтобы внутренняя слепота не сделала из нас болванов и идеалистов. Что нам делать? Взывать к Богу, к Нему обращаться. В свое время Дитрих Бонхёфер, казненный в 1945 году священник, еще находясь в тюрьме с 1943 по 1945 год, заметил, что его очень сильно тревожит, как будто пришедшие из далекого темного прошлого религиозные чувства. Он назвал ее темной религиозностью. Это архаичная вера в магию и вмешательство потусторонних сил по принципу механическому. Сегодня, пожалуй, можно перефразировать эту мысль, сказав, что сегодня давлеет иногда в религиозном сознании мысль о том, что молитва – это что-то вроде кнопки на автомате, которая выдает нам требуемое удовольствие и счастье. Ольга Седокова, которая написала замечательное предисловие к этике Бонхёфера, отмечает, что из формы религиозности почти полностью уходит практика благодарения, жертвы, служения, без которых древние религии вообще непредставимы. Уходит богословие как труд особенного, молитвенного, созерцательного узнавания божественного. И мы имеем дело с тем, что Седокова называет новейшей религиозностью. Познавать и познавать нечего, важно другое – эффективно существовать. И вот эта религиозность сводится к самому грубому утилитаризму – попытке усвоить все желуди, которые падают с дуба. Вы понимаете, о чем я говорю? И вот что нам делать? Правда, человеку, верующему искренне, человеку, ищущему Бога, в какой-то степени знающего Бога. Что делать? И мне кажется, Михей в этой короткой третьей главе этой книги дает ответ. Искать Бога и не терять себя. Но вместе с этими попытками себя не потерять очень важно. Очень важно. Быть там, где Дух Господень может исполнить нас силой так, как Он исполнил своего раба Михея. А я, говорит Михей, это может на первый взгляд показаться немножко таким актом самомнения какого-то. На самом деле нет. Человек, ищущий Бога, себя не теряет. А я исполнен силой Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его. И здесь, наверное, есть смысл немного отвлечься и поговорить вот о чем. Существует то, что мы называем провидение. Существует то, что мы называем судьбой. Оба эти слова разные, хотя они принадлежат к одной сфере. И если провидение, которое иногда в русском языке называют промыслом Бога, целью своей является спасение души, вообще в принципе, потому что мы с вами знаем из послания апостола Павла, что Бог хочет, чтобы все спаслись Вот оно провидение, вот он промысел. Но вместе с тем спасти человека против его воли нельзя. И поэтому провидение, по словам Боэция, о котором мы так часто говорим в последних передачах, это образ сущего, подлежащего правлению. И вот это провидение сталкивается с разными вещами, событиями, обстоятельствами, в том числе и с человеческим выбором. И вот это столкновение Боэция называет судьбой. Судьбой, которой никогда древние не отождествляли со случайностью. Провидение решает общую задачу. Промысел достигает известной цели. А судьба? Судьба – это ткань нашей личной жизни. И неважно, как эта ткань сплетается. Сколько в этой ткани поступков других людей, влияние темных сил, решение в пользу света. Все, говорит боец, и подчиненное судьбе подвластное провидению, которому подчиняется и сама судьба. Но некоторые вещи, подвластные провидению, находятся выше судьбы. И, в общем, боец рисует очень любопытную картину в таком пространственном воображении. У него провидение предстает как огромное колесо. А центр этого колеса провидения, а его окружность, его обод – это судьба. И смотрите, как интересно получается, чем ближе человек к Богу, а к центру этого колеса, тем меньше превратностей судьбы, вот этих центробежных сил ему приходится преодолевать. В основном силы теперь идут центростремительные, они все больше побождают. Иначе говоря, чем ближе к земле спутник, тем сильнее его тни тянет. Чем дальше он от земли, тем страшнее эта центробежная сила. И вот свобода, которая нам с вами дана, а она дана каждому, дана нам для того, чтобы определить свои отношения к судьбе, которая исходит при этом из понимания замысла. А поэтому внутренняя просвещенность всегда важнее внешней осведомленности. Мы можем очень многое знать. У нас может быть очень много сведений, полезных иногда. Но мы должны всегда отдавать себе отчет в том, что промысел Бога и наша судьба должны быть как можно ближе друг к другу. Так, говорит Боэций, наилучшим образом управляется мир, пребывающая в божественном разуме простота, извлекает из себя неизменный порядок причин. И этот порядок удерживает изменчивый мир и подчиняет себе вещи, которые находятся в движении. Нам же, говорит Боэций, очень часто все кажется беспорядочным и неустроенным. И вот Михей этот беспорядок отрицает. Беспорядок в головах, беспорядок в мыслях. И на вопрос, почему добрые люди бывают несчастные, а злые благополучные, Боэций отвечает: мы не знаем на самом деле, насколько добр или зол каждый человек. И самое главное, не знаем почему. И поэтому Боэций говорит, одни люди нуждаются в горьком лекарстве, а другие – в сладком утешении. Одним нужно счастье, другим – горе. Об этом Достоевский очень талантливо говорит. и заключает свою мысль боец и потрясающим выводом. Только врачующий умеет отличить здорового человека от больного. Что же иное может быть здоровьем души, как не добродетель, и что болезнью ее, как непорочность? И кто хранитель добрых и гонитель дурных, как не Бог, владыка и целитель души? Он взирает с высот оком провидения и знает, что этому провидению действительно соответствует, то есть спасению души. И в согласии с этим каждого наделяет. От него берет начало замечательное чудо порядка судьбы, который порядок этот, происходя от знающего Бога, заставляет иногда впадать в отчаяние незнающего человека. Мы говорим с вами о том, что мы можем доверять, и в самом деле можем доверять тому, что боец называет разумным управлением. Потому что есть люди, которых несчастье может сделать хуже. А есть те, которые, перенося трудности, становятся лучше в результате несчастья. Один украшен добродетелями, свят и приближается к Богу. И другой от Бога удаляется. Что же человека удаляет и что приближает? А каждого свое. И поэтому разным людям провидение или промысел Бога уделяет разную участь в зависимости от состояния их душ. Тем, кто испытал счастье, он дает возможность подвергнуться тяжким испытаниям, чтобы укрепить в них добродетель, усилить терпение, сделать выносливыми духовно. И боец очень так пространно намекает. Одни боятся того, что на самом деле могут вынести, другие презирают то, что вынести не могут. Да. Разумная душа страдает в этом мире. Это очевидно. И она не может по собственной воле этот мир покинуть. Мы живем в теле греха и смерти. Почитайте послание Павла к Римлянам, 7 главу. Мы живем в мире приходящем, как говорит Иоанн. Но мы в каком-то смысле ни миру, ни телу не принадлежим. Они в том смысле, в каком это соответствует промыслу Бога, принадлежат нам. Поэтому стоит думать о том, что нечестно считать всякий успех заслуженным нами, равно как и нечестно считать всякие страдания, которые мы переживаем нашей виной. Дело-то совсем другое. И вот почему Мессия так тверд, потому что он исполнен Духа Господня, правоты и твердости, чтобы говорить правду, продолжать ее говорить ее во что бы то ни стало, при любых обстоятельствах. Особенно важно говорить ее тем, кто считает себя внешне осведомленным, но при этом живет во внутреннем мраке и неверии. Давайте мы, дорогие друзья, на небольшую паузу уйдем, просто чтобы перевести дыхание. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 2 ноября 2021 года. 12 часов 30 минут в Москве, и мы продолжаем нашу передачу. Василий Ласочкин на Телс Медиа, как всегда в это время по вторникам, и мы читаем третью главу книги пророка Михея, и говорим мы о внутренней просвещенности и внешней осведомленности. И перед тем самым, как уйти на небольшую такую паузу, я повторил вновь, и сейчас опять повторю слова пророка Михея. «А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его». Это обращено к тем, кто пытается что-то создать, проливая кровь других людей, и построить что-то на неправде. А тем более, если речь идет о чем-то духовном или религиозном, это невозможно. Иногда благие цели пытаются достигнуть дурными средствами. Знакомый нам исторический опыт. Мы пережили эту попытку загнать все человечество в счастье железной рукой пролетариев, да? Но вот в этих всех колебаниях между внешней осведомленностью и внутренней просвещенностью дух человеческий очень часто изнемогает. И я вспоминаю 141-й псалом, в котором Давид так проникновенно молится. «Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрыто поставили сети для меня». Смотрите, речь идет о том, что молящийся убежден, Бог знает все, в том числе и те сети, расстилаемые для меня, которых я не вижу. И Михей говорит, обращаясь к так называемой элите, людям осведомленным, но внутренне непросвещенным, тем, которые во мраке. «Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма вместо предвещаний. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними». Это он о тех пророках, которые обещают мир тем, кто кладет им что-то в рот. Апостол Павел, обращаясь к коринфянам в своем первом послании, говорит: «Не судите прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Знаете, вот любопытно, что свет этой, вот этот внутренний свет, неожиданно совершенно вдруг озаряет сердца разных людей. Вот в канун великой катастрофы 17-го года Андрей Белый пишет свой «Петербург», в котором он очень ощутимо предвидит катастрофу, указывая на беззаботную жизнь той самой осведомленной элиты. В лакированном доме житейские грозы протекали бесшумно. Тем не менее, грозы житейские протекали здесь гибельно. Событиями не гремели они, не блистали в сердца очистительно стрелами молний. Но из хриплого горла струи ядовитых флюидов вырывали воздух они. И крутились в сознании обитателей мозговые какие-то игры, как густые пары в герметически закупоренных котлах. Не спешите с выводами, говорит апостол Павел, по поводу осведомленных, успешных. Не отчаивайтесь неудачно. И Банкефер в очень темные времена пишет такие слова. Это я вот пытаюсь так ответить на вопрос, что же нам делать. «Не умеющий быть один, пусть поостережется и сообщество. Он нанесет в себе самому и сообществу только вред. Один ты стоял перед Богом, когда Он призвал тебя. Один должен ты последовать призыву. Один должен ты принять свой крест, бороться и молиться. Одному тебе умирать и одержать ответ перед Богом. Кто не умеет быть в одиночестве, пусть страшится и сообщества. А не находящийся в сообществе, пусть страшится и одиночество. Большинство людей, знающих Бога, уверены, что страдания, в которых наша верность Богу, ведь Его-то верность нам, мы же не ставим под сомнение правду, эти страдания своим напряжением расширяют наше сознание, и оно становится способным принять тот дар, который превышает нашу меру. Благодать, дорогие радиослушатели, она по-особенному явлена в страданиях человека. Виктор Франкл, замечательный психоаналитик, считает, что все высказывания о человеке в каждом отдельно взятом измерении, биологическом, психологическом, социальном, любом, сами по себе правомерны, но при этом надо всегда понимать их ограниченную правоту, которая обусловлена их одномерным характером. Хорошая зарплата, здоровье, самочувствие, успех – это все одномерные показатели. В них нет ничего плохого, но уж точно нет в них ничего абсолютно и хорошего. Сербский святитель Николай. Его фразы, я подведу итог этим цитатам разных людей и перейду потихонечку уже к завершению этой передачи. Смотрите, как он обидно говорит, обидно вообще. В борьбе за счастье мы получили политику без совести, брак без верности и школу без молитвы. Вот лучше не скажешь. И если вернуться теперь к цитируемой мной молитве Давида в 141-м псалме, то стоит вспомнить, что обстоятельства жизни его были в тот момент весьма неказисты. Это молитва из пещеры, которое его загнало зло внешне осведомленных людей, гонявших его, как зайца по пустыне. Мы слишком легко в свое время, в школьные годы, во всяком случае, поверили, я себя имею в виду, то, что человек вышел из пещеры современной. Нет. Человек, созданный Богом, в пещеру убежал. Слишком тяжен для него был труд под солнцем, суета этого мира. Пещера – это не начало развития человека, хотя многое там открылось людям. Это может быть либо предпосылкой к его деградации, либо возможностью спрятать и укрепить свое личное начало. В пещере прятался Давид, когда бегал от Саула. В пещеру убежал Лот, уцелевший после гибели Содома. А согласитесь, две совершенно разные судьбы. По-разному эти две окружности относятся к центру колеса, к промыслу Бога. Иногда полезно уйти в себя, чтобы себя не потерять. Оставаться там бесконечно долго – это может быть вредно. Очень важно, чтобы вот этот свет, который в нас, не превращался бы в тьму. чтобы пещера, становясь на время убежищем, не превращалась в ловушку. Ведь иногда вход-то в пещеру один, и у этого входа может стоять что-то, что не даст нам выйти. Для нас вот эта пещера молитвы, я позволю себе такой образ, это невозможность убежать от реальных проблем жизни. Это не нора, которую пишет Кафка в своей одноименной повести, она так и называется, нора, жуткая совершенно повесть о сознании человека, который пытается спрятаться от внешнего зла. Пещера для нас – это возможность излить перед Богом свое сердце. И когда Давид говорит, что мой дух изнемогал, знаете, там очень интересный еврейский глагол используется. Он означает сжаться до предела, сократиться. Это когда влияние духа на нашу внутреннюю жизнь чрезвычайно слабо. Когда дух почти утрачен, как пишет елизаветинский стих, перевод. А в латинском тексте это звучит как indeficiendo, дефицит. Острая нехватка духовного ресурса. Вот это в пещере Давид очень хорошо почувствовал и обратился к Богу, который всегда, как пишет Иаков, без всяких задних мыслей, дает нам мудрости, если мы его об этом просим. Ненависть, зло, обман, несправедливость очень часто загоняют нас в такие пещеры, темницы, в тюрьмы. Тюрьмы, которые человеческая плоть понастроила в мире, окружив их заборами неверия, решетками подозрительности и стенами страха. Самим нам оттуда не выйти. И оставаться в пещере долго тоже нельзя. Михей, будем подходить к концу этой беседы. Михей – это пророк духа пламенного. И этот пламенный дух свидетельствует о людях, которым довольно комфортно живется пещере цивилизованной жизни, которую для себя построен. Жизни аморальной, жизни несправедливой, жизни, где счастье одного строится на беде другого, жизни, в которой религия угождает богатым и ничего не обещает бедным. Жизни, в которой люди почему-то считают, что вера обслуживает силу власти богатств. Страшно, страшно жить во время, когда корыстолюбие одних способствует заблуждению других. Когда в сердце человека падает авторитет веры, любви, надежды. А как же меня, дорогие слушатели, вдохновляет и утешает это короткое «А я, Михея». А я? А что будем делать мы? Что буду делать я? А я исполнен силой Духа Господня. Мрак сгущается. Мир переживает уже сумерки, и скоро грядет ночь. И у людей в глазах иногда очевиден мрак, хотя наружу столько света, столько блеска, столько иллюминированного техническим прогрессом, деградировавшего осознание себя. Авторитет духа, утверждает апостол Павел, превосходит любые человеческие заслуги. И уж, конечно, смотрит куда глубже всякого человеческого недостатка. И вот мне думается, что быть верным, быть преданным собственному делу, постоянным в своем призвании – это очень важно. Без этого духовная жизнь невозможна. Во всяком случае, качество такой духовной жизни будет неполноценным. Да, бывает так, что верность собственным убеждениям загоняет нас в пещеру стыда или страха на какое-то время. Тут ведь еще и понимание того, что судить мы не вправе, оно должно нас смирять. Уверенность в своих мотивах опасна, как опасна всякая преданность без мудрости, терпение без мужества, сила без разума и надежда без любви. И все же, давайте попробуем сказать себе и говорить себе время от времени, это «а я», который так утешает в третьей главе книги пророка Исаии. Потому что ведь, знаете, устаешь от этих «а он», «а они», «а мы» тоже опасно. А вот скажем мы себе завтра утром в молитве «а я», «а я» буду исполнен Духа Господня, Духа правоты и преданности. Каждого из нас, согласитесь, есть за что поругать. Мы это знаем. Это еще полбеды. Худо, когда нас похвалить не за что. И ох, как хочется, правда, чтобы под конец нашей жизни было бы хоть что-то, за что нам, если не Бог, то хотя бы кто-нибудь сказал бы спасибо. Это не так плохо. Господь выводит нас на простор. Выводит нас на простор. И вспоминаю я слова из знаменитой песни Градской. «Чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять». Так мне кажется, только взывая к Богу, человек, исполняясь Духа Господня, может не потерять себя, потому что потеря себя – это трагедия страшная. И страшно, когда внешне осведомленные люди живут во мраке внутреннего безверия. Это опасно. И вспомнил я, знаете, вспомнил, уже подходя к концу этой передачи, этот знаменитый эпизод исхода Израиля из Египта. Это последняя ночь. Ночь, которая мраком возвещала гибель каждому первенцу. По всей земле египетской была тьма, а в домах иудеев был свет. И я каждый раз, когда читаю эти строки, я вспоминаю потрясающие картины раннего Ван Гога, картины Рембрандта, которые полны вот этого самого света. И в «Едоках картофеля» Ван Гога, и в картинах Рембрандта этот свет берется непонятно откуда. И давайте молиться с вами, чтобы в наших жилищах, в наших душах был свет, потому что там, где есть свет, там сохранится тепло человечности, там сохранится твердая вечная правда. И на этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. До следующего вторника. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.